Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, но продолжающее скрывать в себе тайну веков. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Эти слова являются заключительными в Нагорной проповеди Христа, и по своему назначению и своей исключительной особенности они возведены Христом в ранг высочайшей заповеди. И именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди призвано выявлять из множества людей, призванных ко спасению, подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных заявлений Христа, которыми Он часто подводил итог своим притчам о Царстве Небесном. «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званных, а мало избранных». Луки 14, 24. Еще одно место, Луки 13, 23, 24. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказывая вам, многие поищут войти и не возмогут». А следовательно, быть сыном Небесного Отца – это в первую очередь быть избранным или же утвержденным, вошедшим сквозь тесные врата, ведущими в жизнь вечную, что означает обладать совершенством, присущим Небесному Отцу, которое по своей направленности выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину Творца. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим Богу, то его сыновство находится под весьма большим вопросом. И одним из определяющих факторов того, что мы облечены в оружие света, это право соработать с Богом и призывать Его имя, поклоняться Ему в духе и истине. В Писании само положение или действие призывать Бога означает быть готовым к слушанию слова и немедленно выполнять услышанное. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться способность посредством имеющейся у нас веры, выраженной в повиновении глаголом Божьим в своем духе, осуществлять ожидаемого в предмете обетования Бога, которое содержится в сокровищнице Его воспоминаний, именуемой в Писании «славной надеждой нашего упования». Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды, и уверенность в невидимом». Ключом же для осуществления ожидаемого или же правом призывать Бога, чтобы осуществлять ожидаемого, призван являться такой род веры, который выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу наших обетов. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Исходя из этого повеления следует, что вера, которая не выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу обетов, не имеет права именоваться верой, угождающей Богу. А посему призывать Бога на самом деле означает осуществлять ожидаемое, чтобы таким образом угодить Богу. И такое осуществление призвано происходить через принесение Богу жертвы хвалы, сопряженной с воздаянием наших обетов. На иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких уникальных составляющих, которые практически призваны обуславливать весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека, как нам уже известно, глагол «хвалить Бога» означает это перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить в своей молитве доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного местом Бога в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Божией, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Именно совокупность таких составляющих дает Богу возможность выполнить свою волю и привести в исполнение обетование, которое Он содержит в сокровищнице своих воспоминаний. А вот глагол «вспомнить» на иврите в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом обозначает услышать и ответить, возобновить прерванные отношения с человеком, восстановить запятнанную репутацию человека, заслонить человека собою, признать за человеком право на наследие, обратить внимание во благо человеку, облечь человека в свое достоинство, привести в исполнение обещанное для человека. Однако, чтобы Бог мог вспомнить в отношении нас свои обеты, мы должны представить Ему некое знамение, удостоверяющее наше искупление, увидев которое, Он мог бы вспомнить о нас и исполнить в отношении нас свои добрые обеты. Потому что без доказательства искупления жертва хвалы со всеми вытекающими из нее составляющими будет нелегитимной. Мы можем хвалить и можем говорить все то, что, как мы слышали, но если мы не представим доказательства нашего искупления, такая жертва будет нелегитимной. Исход 12:13. «И будет у вас кровь знамением на домах, искупительная кровь, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Поэтому знамение крови Агнца на дверях нашего духовного жилища – это свидетельство нашего оправдания, совершенного Богом во Христе Иисусе, свидетельствующее о том, что мы искуплены им как от мира, так и от суетной жизни, переданной нам от отцов. К большому сожалению, множество людей, пришедших к Богу и посещающие дворы Господни, хотя и полагают, что они искуплены от земли, на самом деле обманывают себя, потому что искупление – это совместная работа Бога и человека, в которой человек для приведения искупления, данного ему Богом, в юридическую силу, призван выполнить определенные условия, а именно оставить свой народ и свой дом в пользу небесного гражданства. И если человек не оставил своего народа и свой дом, чтобы стать гражданином Царства Небесного, то на дверях его жилища будет отсутствовать кровь Агнца, служащая пред Богом знамением и доказательством его искупления. Отсутствие такого знамения будет свидетельствовать о том, что человек пренебрег и не реализовал данное ему Богом искупление, так как не оставил своего народа и своего дома. Слово «искупленный» по отношению к нам относит нас к потомкам Бога или к роду Бога, и в буквальном смысле означает «возвращенный назад из плена, выкупленный, святыня Господня, отделенный для Бога, принадлежащий Богу, оправданный Богом, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой». Возвращаясь к обетованиям Бога, которые содержатся в сокровищнице Его воспоминаний, которые являются надеждой нашего упования, мы отметили, что в силу своих совершенств, отраженных в своих достоинствах, Бог в отношениях со своим народом никому, никогда и ничего не навязывает против их воли. Во-вторых, исполняя обетование, Бог никогда и никуда не опаздывает. В-третьих, никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока. В-четвертых, Бог никогда и ничего не забывает из того, что следует никогда не забывать. И, напротив, всегда забывает и сглаживает из своей памяти все то, что следует изгладить. В-пятых, все, от чего зависит Бог в исполнении своих обетований, так это только от изреченного им же слова, которое Он воздвиг и поставил превыше всякого своего имени. В-шестых, исходя из Писания, жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. «Уста мои произнесут хвалу, говорит Давид, по вдохновению Святого Духа, когда ты научишь меня уставам твоим». Псалом 118:171. Из этого стиха следует вывод, что человек, не позволивший Святому Духу, чтобы тот научил его уставам Божьим, во-первых, не имеет доказательства пред Богом, что он относится к роду Бога. Во-вторых, сам по себе силу и своих разумных возможностей человек никогда не сможет разуметь, в чем выражается природная суть жертвы хвалы, призванная осуществлять ожидаемое через поклонение Богу в духе и истине. Так как естественный разум человека рассчитан на постижение только естественного и не призван функционировать в сфере четвертого измерения, то есть в духовном измерении, для этой цели человек наделен сердцем. Хвала, которая отвечает требованию ставов Божиих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает данные нам обещания и с удовольствием приводит их в исполнение. А посему, когда мы даем Богу обещания и выполняем их, а именно в этом состоит главное назначение жертвы хвалы, то Бог вспоминает свои обещания, данные нам в Своем Завете, и таким образом, в согласии своего Завета, которым Он связал себя, Он получает возможность исполнить эти обеты. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, Бог в согласии своего завета изглаживает наши имена из книги жизни и в момент бедствия уже не вспомнит о своих обещаниях, и мы не будем им услышаны. Иеремия 15:6. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Оси 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Отвергнуть от священнодействия – это значит, ты не сможешь больше входить в мое присутствие. Забуду детей твоих, забуду то, что я обещал тебе. Исходя из этих разящих мест Писания, не терпящих возражения, исполнение обетований Бога поставлены в прямую зависимость от исполнения наших обязательств пред Богом. А посему, чтобы сработать с воспоминаниями Бога, которые содержатся в исполнительной силе глагола «вспомнил», мы остановились на рассматривании такого вопроса, каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком для нас направлении, как учение о воскресении из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божией, содержащейся в сокровищнице воспоминаний Бога, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что или кого Бог или же Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших отношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в дисциплине воскресения? И далее, по каким результатам следует судить, что мы сработаем с Богом именно в дисциплине воскресения или же обличены в воскресение и представляем это воскресение? Исследуя вопрос первый, какие действия Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения, как высшая степень проявления силы Божией, с одной стороны, многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна. А с другой, высшая степень проявления силы Божией сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в лице Иисуса Христа. Иоанн 11:25, Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Ни один лидер, возглавивший религиозные вероучения в этом мире, не мог так сказать о себе: «Я есмь воскресение и жизнь». Ни Будда, ни Магомед не пришел в этот мир так, как пришел Христос, сверхъестественным путем, без участия мужчины. Ни Будда, ни Магомед не могли сказать о себе заранее: «Я умру, меня убьют, я отдам себя за жизнь мира, и я в третий день воскресну». Христос воскрес. И это доказательство того, что Его нельзя сравнивать с лидерами мировых религий. И всякий человек, который это делает, это мерзость пред Господом, это эмиссары сатаны, а не служители Бога живого. Рассматривающий второй вопрос, какие конкретные действия призваны выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы отметили, что изначальное действие, которое призвано выполнять дисциплина воскресения в отношениях Бога с человеком, это возрождать нас из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели две составляющие в назначении дисциплины воскресения, призванной выстраивать наши отношения с Богом, и остановились на рассматривании третьей. Это власть ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ходить в обновленной жизни – это ходить в воскресение Иисуса Христа или ходить верою в Боге и ходить пред Богом. А все то, что находится в Боге, в Его недрах, а также и во всяком месте, на котором пребывает Бог, а следовательно и Его слава, находится во мгле и является сферой неприступного света или тайной, в которой пребывает Бог. А посему, исследуя принципы и условия, позволяющие избранным Божьим ходить в обновленной жизни, представляющие великую тайну, в которой пребывает Бог, названием темы в серии проповедей, призванной к совершенству, будет проповедь под названием «Тайна, в которой пребывает Бог». Согласно имеющейся констатации, Бог воскресил Своего Сына при задействии Своей славы. В силу этого фактора ходить в обновленной жизни, с одной стороны, означает ходить в славе Божией и представлять интересы славы Божией, а с другой – удаляться от господствующего в мире растления похотью. Только таким образом у нас открывается возможность сделаться причастниками божеского естества, а следовательно и облечься в совершенство, присущее Небесному Отцу. 2 Петра 1:3-4. «Через познание призвавшего нас славою и благостью». Обратите внимание, Бог призвал нас славою и благостью, и через славу и благость дарованы нам великие и драгоценные обетования, да мы через славу и благость Божию соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Поэтому, согласно данной констатации, власть ходить в обновленной жизни или же быть причастником божеского естества мы получаем через познание призвавшего нас славою и благостью. А следовательно, чтобы воскреснуть из мертвых Сыну Божьему, необходимо было соработать со всеми составляющими славу и благость Своего Небесного Отца, через которые и благодаря которым Он воскрес из мертвых. Благость в данном случае – это достоинство милости Божией, которая проявляется в содружестве со славой Бога только в тех случаях, когда Бог имеет дело с сосудами милосердия, которые представляют интересы Его святости. Если же в силу невежества и жестоковыности человека эти требования святости нарушаются, то благость Бога в достоинстве Его милости при явлении славы Бога будет отсутствовать. И тогда слава Божия, как исполнительный орган власти Бога, вместо того, чтобы защитить нас от палящего гнева Бога, обратится в нашего врага, несущего для нас смерть. Римлянам 11, 21-22. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Исходя из этого фактора, чтобы ходить в обновленной жизни, находящейся в пределах неприступного света, которая обуславливает хождение в воскресение, нам, во-первых, необходимо быть погребенным со Христом крещением в смерть, что на практике означает умереть или быть распятым для мира, который выражает себя в нашем народе, то есть в нашей национальности, в нашем доме, в нашем роде. И, наконец, в нашей душевной жизни, унаследованной нами от греховной жизни отцов. Во-вторых, необходимо, подобно Христу, соработать со всеми составляющими славы Своего Небесного Отца, потому что Он воскрес из мертвых только благодаря Своей соработе со славою Своего Отца. В которой сосредоточены верность Бога, Его могущество, Его владычество, Его власть и Его сила. И для этой цели мы стали пред необходимостью ответить на четыре известные классические вопроса. Какими критериями Писание наделяет немеркнущую славу Небесного Отца, сокрытую в тайне неприступного света? Какое назначение призвано исполнять слава Небесного Отца в наших отношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с составляющими славу Небесного Отца? По каким критериям следует испытывать, что мы действительно соработаем со славой Божией? Отвечая на вопрос первый, какими критериями Писание наделяет немеркнущую славу Небесного Отца, мы пришли к выводу, что слава Божия обладает множеством образов, назначений и функций, а следовательно, как и любое достоинство Бога, слава Божия многогранна, многозначна, многообразна и многофункциональна. На иврите слава – это означает тяжесть, вес, имущество, богатство, величие, великолепие, украшение, убранство, наряд, красота, блеск, благолепие, почесть, хвала, песня или пение. Исходя из этих определений, несмотря на свою многофункциональность, многозначность и многообразие, слава Божия в первую очередь определяет как статусное достоинство Бога, так и Его природное естество. Человек, не разумеющий природы и назначения славы Божией, который пребывает в тайне неприступного света, на самом деле не имеет реальных отношений с Богом, так как замкнут на самом себе и вращается вокруг самого себя. А следовательно, такой человек обречен на бесславие, за которым последует вечная гибель. В Писании местонахождение славы Господней, во-первых, представлено для спасенных в самом Боге. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Таким образом, чтобы соработать со славой Божией, пребывающей в Боге, необходимо пребывать в Боге. А это означает дать возможность Богу представлять наши интересы на земле, в небесах и в преисподней. Само явление славы Божией свидетельствует о присутствии Бога, так как слава Божия всегда исходит непосредственно только от лица Божия. И там, где появляется Бог, появится слава Божия. Или где появится слава Божия, там непременно находится Бог. В то время как местом нахождения славы Божией является, насколько нам известно из Писания, святилище Бога, которое находится на небесах, в собрании святых и в отдельном человеке, обладающем сокрушенным духом. Исайя 57:15. «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца воскрешенных». Я напомню, что пророк Исаия при описании славы Господней указал, что она является результатом, исходящим от святости Божией. Исаия 6:1-4. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, благоухающим облаком». В Библии святость Бога является первичным достоинством, из которого исходит и в которое окрашиваются все имена и все достоинства Бога. Именно достоинство святости подчеркивает отличие Бога от всего созданного им творения. Именно поэтому окружающие Бога серафимы, прежде чем провозгласить имя Яхве Саваоф, трижды провозглашают достоинство Божьей святости. И только затем уже провозглашают, что это достоинство относится к именам Яхве Саваоф, что в буквальном смысле означает «свят», «свят», «свят Господь Искупитель, создавший и стоящий во главе небесных сил и ополчений». Другими словами говоря, святость Бога – это законодательный орган власти Бога, в то время как слава Его – это исполнительная сила, стоящая на страже Его законодательной власти, или служанка, обслуживающая и удовлетворяющая покой, алканье и жажду святости Господней. А посему, как только в границах божественной святости, обусловленной в Его собственности, будь то ангелы или человеки, которые являются собственностью Бога, появляется какая-нибудь угроза, немедленно на арене появляется слава Божия и огнем своей палящей ревности защищает одних и во гневе пожирает других. А посему, когда в Писании, повторяю, говорится, что Бог есть любовь, то следует не забывать, что в отличие от земной любви, это прежде всего святая любовь, которая направлена исключительно только к искупленным, то есть к роду Бога, которых Писание называет святыми или своими Богу. Евреям 12:4. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Именно поэтому в Писании присутствие святости в человеках расценивается присутствием славы Божией, в то время как отсутствие святости в человеках расценивается бесславием, мерзостью, беззаконием. А посему ходить в обновленной жизни прежде всего и в первую очередь означает являть святость в своих мыслях, в своих словах и затем в своих поступках. Как написано, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1, 14, 16. Нам следует хорошо усвоить, что поиск славы Божией в отрыве от поиска святости Божией – мерзость пред Господом. Там, где отсутствует учение о святости, любая религиозная деятельность является мерзостью и бесславием. Откровение 21:27. «И не войдет в него, в Вышний Иерусалим, в Царство Божие, в Царство Небесное, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Одним из основополагающих образов славы Господней является облако, состоящее из благоухающего дыма, которое в зависимости от обстоятельств могло выражать себя в огне пожирающей святости, который мог сопровождаться трубным звуком, шумом многих вод, великими громами и молниями. Так на горе, когда Бог явил славу свою для всего народа израильского, было густое облако, были громы, молнии исходили, и Писание говорит, вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий из этого облака. Исход 24:17. Поэтому явление славы Господней в облаке в первую очередь обуславливало и подчеркивало святость Бога, благоволившего обитать во мгле, в сфере неприступного света. Это облако, в котором Бог скрывал себя этим облаком. Это и называется неприступный свет, или же мгла, в которой Он благоволит обитать. И одной из составляющих соработы с облаком божественной святости, в котором пребывает слава Господня, является образ соработы с тайной комнатой, в которой пребывает Бог. И в которую человек призван входить как в сферу неприступного света, чтобы сработать со славой Бога. И таким образом давать возможность Богу или Божьей славе проявлять себя. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Этот стих постоянно эксплуатировался неверно церковью. Она представляла, что найдите себе укромное место и войдите туда, и помолитесь. Но здесь говорится, помолитесь Отцу твоему, который в тайне, который в этой комнате уже находится, живет в этой комнате. И тогда твой Отец, который живет там, к которому ты войдешь, видящий тайное, то есть видя, что ты точно такой, как Он, ты тоже свят, потому что что такое тайна Бога? Отделение, Он отделен, Он свят. И когда Он увидит, что ты тоже свят, ты вошел в эту комнату, то Он воздаст тебе явно. Повторяю, что непосредственное место, которое мы избираем для поклонения Богу, весьма важно, когда мы находимся вне собрания, будь то возглавие нашей постели, это одно из мест нашего поклонения. Наша подушка, на которой мы спим, возглавие нашей постели, когда мы размышляем о засыпая и просыпаясь, размышляем о Боге. Если мы не о Боге размышляем, засыпая и просыпаясь, значит, это не является нашей тайной комнатой. Или же какая-либо комната или какое-либо уединенное место – это является важным фактором тайной комнаты. Однако такой фактор сам по себе еще не означает, что в этой тайной комнате автоматически будет пребывать Бог, жить Бог, будет Его слава. Дело в том, что у каждого человека есть тайная комната, в которой он совершает деяния, скрытые от посторонних глаз. Это сфера его возрожденного духа в сочетании с его мышлением. Но не у каждого человека в тайной комнате пребывает Бог. Тайная комната, в которой пребывает Бог в человеке, это приблизительно совокупность таких составляющих. Во-первых, это возрожденный воскресением Иисуса Христа дух человека. Если дух человека не возрожден, он может закрыться хоть куда, как это делают монахи. Уходя, закрываясь, они не найдут Бога, и Бог не будет с ними кооперировать. Далее, это наше посвящение Богу, основанное на завете с Богом. В-третьих, это чистое и праведное мышление, в котором записаны законы Божии. В-четвертых, это дерзновение, основанное на оправдании, полученным даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. В-пятых, это доказательство причастности к телу Христову в предмете конкретного собрания. В-шестых, это достоинство ученика, обусловленное в покрове Всевышнего, выраженное в признании над собою власти человека, поставленного над нами Богом. В-седьмых, это искреннее сердце с полной верою, которое готово ежедневно краплением очищать себя от порочной совести. Наша кровь постоянно очищает нас. И кровь Иисуса Христа призвана ежесекундно очищать нас от порочной совести, потому что мы постоянно вращаемся в греховном мире и живем в тленном теле. В-восьмых, это в буквальном смысле слова «омытие своего тела водою чистою». Я говорю о составляющих тайную комнату, где пребывает Бог. В-девятых, это при любых обстоятельствах способность держаться исповедания упования неуклонно. В-десятых, это иные языки, полученные при крещении Святым Духом. Это все элементы тайной комнаты, в которой пребывает Бог, где Бог может общаться с человеком, когда Бог, человек говорит и сам не понимает, но написано, он общается с Богом, он говорит тайны свои Богу. Совокупность этих составляющих как раз и обуславливает тайную комнату, в которой пребывает Бог, и в которую, входя, человек получает возможность сработать со славой Бога, а Бог, в свою очередь, получает возможность являть свою славу человеку. Евреям 10, 16, 23. В этом месте Писания сгруппированы все вот эти составляющие. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, в дух». И в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконие их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. В Иерусалимском храме слава Господня олицетворяла себя в ковчеге, который осеняли херувимы славы. Это была тайная комната, святая святых, куда только первосвященник мог один раз в году заходить. И вдруг Христос с учениками заговорил о тайной комнате, в которую человек может входить в любое время. О тайной комнате, которая может быть внутри ее. Он может быть носителем святая святых в самом себе. Вот о чем он говорил, когда говорил о тайной комнате. Поэтому после того, как слава Господня покинула храм Соломонов, разодрав завесу храма, отделяющую святое святых от святилища без содействия рук человеческих, слава Господня переместилась в человеков, принявших Христа в храм своего тела, который стал в них сиянием славы Божией и образом Его лица, Его ипостаси. Колоссянам 1, 26, 27. тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Таким образом, характер славы Божией, пребывающей во святая святых, в предмете тайной комнаты, в которой пребывает Бог, стал отображать себя в личности Иисуса Христа, одновременно пребывающего как в возрожденном духе человека, так и одесную престола величия на небесах. 2 Коринфянам 4:6. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Христа». 2 Коринфянам 4:6. Евреям 1:3. «Сей». Речь идет о Христе, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Учитывая же, что помимо славы Божией существует еще и слава человеческая, зачастую соработающая с оккультными силами тьмы, которая противостоит славе Божией, следует, что одной из составляющих условий соработы со славой Божией или тайной комнаты – это требование отказаться от славы человеческой, которая является неодолимой преградой для веры в Бога и любви к Богу. То есть слава человеческая – говорит о том, что в вашей тайной комнате нет никакого Бога. Можете входить туда и можете умереть там от поста. Ничего не произойдет. Иоанна 5, 41-44, Иисус сказал, «Не принимаю славы от человеков». То есть я независим от славы человеческой. Я независим от того, что говорят обо мне люди. Я только наблюдаю, что говорит обо мне Бог и что говорит обо мне Писание. Бог обо мне через Писание, через церковь, где я нахожусь. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? То есть он говорит, невозможно иметь веру, если мы принимаем друг от друга славу, зависим друг от друга. А славы, которой от единого Бога не ищете. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня». А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога, не ищете? Иисус хотел, чтобы люди, пришедшие к Богу, искали славы, которые от единого Бога. Поэтому при выборе, с какой славой соработать, следует иметь в виду, что каким будет являться источник славы, такой будет и сама слава. 1 Петра 1:24 говорится: «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. Практически в данном месте Писания человеческой славе, выраженной в гордыне человека, противопоставляется слава Господня в предмете проповеданного Слова Божия, пребывающего в сердце человека, которое является тайной комнатой человека. Отсюда следует, что слава Божия – это доброе семя, посеянное через благовествование в почву доброго сердца, могущее затем произрастать из доброй почвы в виде плода славы и правды. Исаия 61:11. «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает, посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Практически, как мы видим, слава Господня в первую очередь сокрыта в семени, в слышании Слова Божия, в мыслях и помышлениях Бога, которые стали помышлениями человека. Слава Божия сокрыта в мыслях и помышлениях Бога, которые стали помышлениями и мыслями человека. Во-вторых, слава Господня проявляется, когда мысли Бога преобразовываются в слова, которые исходят из сердца человека. И, наконец, слава Божия проявляется, когда слова веры совершают то, для чего они посланы. Псалом 110, 2-3. «Велики дела Господни, вожделены для всех любящих онные. Дело Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек». Следующая составляющая, от которой будет зависеть результативность нашей тайной комнаты, это наша органическая причастность к великому городу, святому Иерусалиму, находящемуся на небесах, или же нисходящему с неба от Бога и Агнца. Откровение 21, 10, 11. Мы исследуем 10 составляющих, определяющих тайную комнату, где пребывает Бог, в которую, войдя, мы всегда получим ответ и всегда встретимся со славой Божией. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город Святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Итак, Церковь Иисуса Христа на земле представляет Вышний Иерусалим. Церковь в лице избранных, а не призванных. В лице, то есть в числе малого стада, много призванных, но мало избранных. Многие идут широким путем, и немногие узким путем. Давид говорит, Псалом 25:8, «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». То есть Бог живет, или же Его слава живет среди избранных. Человек, не имеющий органической причастности к Вышнему Иерусалиму, в лице какой-нибудь конкретной поместной церкви должен знать, что в его тайной комнате нет места для Бога, а, следовательно, отсутствует слава Божия в лице Иисуса Христа. А посему, когда он войдет в свою тайную комнату, то он не обнаружит в ней славы Господней и пожнет разочарование. Я раньше этого не понимал, потому что я входил в тайную комнату, и Бог мне всегда отвечал. И я людям советовал, сделайте вот так и так. И потом некоторые из них приходили и говорили, не получается, у меня так нет. Я вот иду в тайную комнату, я молюсь, Бог молчит, Бог мне не отвечает. И я говорю, Господи, в чем же причина? Почему ты не отвечаешь? Если я имею с моей женой несогласие по какому-либо вопросу, я не давлю на нее, ты должна подчиниться. Я иду в тайную комнату и говорю, Господи, я могу ошибиться. Я готов принять, если я не прав. Скажи мне. Я уберу мои требования, потому что мне кажется, но я знаю, что я человек, я могу ошибаться. И если я виноват, Дух Святой немедленно, прямо начинает мне говорить, и я начинаю видеть конкретно и думаю, как же я этого раньше не видел, что я не прав. Я иду к моей жене и говорю, извини меня, я был неправ. Точно так поступает и моя жена. И точно так Бог разговаривает с ней. И когда я вижу проблемы между мужем и женой и советую им пойти в тайную комнату хотя бы одному, некоторые из них говорят, не получается. И я думаю, ну почему же должно, почему не работает? По Писанию должно работать. А не работает. Оказывается, причина в том, что в их тайной комнате отсутствует Господь. Конечно, очень важно место. Когда в тайной комнате есть, Бог любит так же, чтобы мы выбирали какие-то тайные места для молитвы, для поклонения. Как я сказал, это может быть постель, подушка, это может быть протоптанная тропинка у тебя где-то на палисаднике, в участке где-то, или же в комнате какой-то тайной. Я как-то рассказывал, когда мы приехали только в Америку, жили в одном из апартментов, шум, гам людей много, и мне нужно было уединенное место, хотя я прекрасно мог общаться с Богом на возглавии моей подушки, я мог общаться с Богом в моем мышлении, в моем духе, но у человека есть потребность в теле куда-то себя уделить в уединенное место. Я нашел за апартментом одну тропинку и стал ходить туда. И знаете, когда я туда приходил, Господь всегда был там. Я рассказал об этом с кафедры. И один из братьев, сейчас его нет, он оставил церковь и ушел. Он рассказал, говорит, я подсмотрел, специально пошел, и он следил за мной. И когда он увидел, что я вышел из апартмента и пошел, он пошел за мной. Он увидел эту тропинку, и он наблюдал, спрятавшись, пока я ходил по ней и молился. И когда я ушел, он пришел на эту тропинку. Он говорит, в моей жизни я никогда не ощущал такого мощного воздействия и присутствия и близости Божией. Сразу. Однажды, когда ученики сказали одному из друзей, мы нашли того Иисуса, Господа, о котором говорится в пророках. Он говорит, да, не верю я, чтобы из Назарета что-то было доброе. Они говорят, пойди и посмотри, привели его к Иисусу. Иисус, увидев, звали его Нафанаил, идущего Нафанаила, которого ведут к нему, сказал, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Тот говорит ему, а как ты меня знаешь? Почему ты даешь оценку? Откуда ты меня знаешь? А он ему говорит, прежде, нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницею. Это говорит о том, что у Нафанаила была тайная комната. Не только смоковница, но она была. Потому что если нет тайной комнаты от тех составляющих, идите под любую смоковницу, ничего не будет. Но у него она была. Иисус тоже, несмотря на то, что имел в мыслях и в духе тайную комнату, он любил уединяться. И написано, это место знали ученики в Гефсиманском саду. У него тоже была смоковница. Или же оливковое дерево, потому что там росли и те, и другие деревья. И он всегда туда уходил. Поэтому очень важно, если у нас нет причастия к собранию, великому собранию, к телу Христову через поместную церковь, в которую нас Бог привел, и мы оставили свое место, то уже мы в тайной комнате не найдем Бога. Вот как пишет об этом апостол Павел, Евреям 10, 25-27. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение для дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Смотрите, если нет в тайной комнате Господа, то, значит, там есть страшное ожидание суда и ярость огня. Мы можем этого не чувствовать, но оно есть в этой тайной комнате. Там вместо Бога присутствует ярость, гнева и ожидание огня, готового пожрать противника. Следующая составляющая, от которого будет зависеть результативность тайной комнаты, это облечение в священные одежды, предназначенные для посвящения Богу, которые являются славой и благолепием Бога в нашей тайной комнате. Исход 28:23. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцам, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Эти одежды являются прообразом плода святости. Посмотрите, потому что эти одежды для того, чтобы входить в присутствие Божие. Если человек не свят, не обладает вот этой тайной, и он войдет, он умрет. Это слава Божия убьет. Но когда слава Божия с благостью, Бог призвал нас славою и благостью и дал нам обетование славою и благостью. Благость – это милость Божия. И как я сказал, благость со славой всегда идет как подружка. Она присутствует там только тогда, когда Бог имеет дело с людьми, которые святы, которые праведны. Если же там отсутствует праведность и святость, благость Божия тоже будет отсутствовать. А когда благость отсутствует, то слава Божия, как служанка святости, немедленно обратится из нашего друга в нашего врага. Поэтому человек, не могущий представить такого плода святости, должен знать, что в его тайной комнате не может пребывать Бог, а следовательно и присутствовать слава Божия в лице Иисуса Христа. И здесь написано, «Скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения, чтобы он был священником мне». Это говорит о том, что сам человек своей мудростью, своим разумом не может облечься в такие одеяния. Он должен смириться, стать учеником и учиться, и узнать, чтобы мудрые сердцем, которых Бог послал, пасти своих овец, чтобы они могли сделать такие одежды. И вы получаете такие одежды через проповедь, через благовествование, через услышанное слово. Следующая составляющая, от которой будет зависеть результативность тайной комнаты, это пояс для опоясания имеющихся одежд и головные повязки для головного убора. Исход 28:40. «Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия». Я думаю, вы уже знаете, что прообразом пояса, опоясывающего священные одежды, является познание истины, которое, с одной стороны, делает нас свободными от греха. Познайте истину, и истина сделает вас свободными, свободными от греха. А с другой, она участвует в поклонении Богу, потому что невозможно поклоняться. Отец ищет себе поклонников, которые поклоняются Отцу в духе и истине. Вот это и есть тот пояс, который научит нас поклоняться, входить в присутствие Бога, то есть который будет обуздывать. В то время как головные повязки для укрепления головного убора – это прообраз смирения, выражено в добровольной зависимости. Мы привязываем головной убор, повязки для головного убора. Мы привязываем. Это прообраз смирения выражено в добровольной зависимости от человека, поставленного над нами Богом, который представляет для нас делегированную власть Бога. Человек, у которого отсутствуют пояс и головные повязки для укрепления головного убора, не может иметь в своей тайной комнате как место пребывания для Бога, так и место для Его славы, а следовательно, его молитвы останутся без ответа. Следующая составляющая, от которой будет зависеть результативность тайной комнаты, это меч славы Божией, призванный попирать вы и наших врагов. Второзаконие 33:29. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их». Образом такого духовного меча является такой род Слова Божия, который преобразовался в веру нашего сердца и затем стал исповеданием наших уст. Человек, исповедующий своими устами Слово Божие, которого нет у него в сердце, вызывает на себя гнев Божий. Но человек, который исповедует веру своего сердца, это меч, который убьет. В своей жизни я убедился на этом. Просто одних этот меч убивает немедленно, других, когда Господь посетит. Когда буду поражать Египет, не сейчас, а когда буду поражать Египет, тогда увижу кровь и пройду мимо вас. Поэтому, когда я встречаюсь с людьми, проклинающими меня, я всегда знаю, что у меня есть меч, который я должен использовать, и сказать: будьте осторожны, я не буду их проклинать. Я их благословляю тем, говорю: прекратите проклинать, а иначе будете прокляты. Я благословенный человек, и проклинающий меня проклят. Благословляющий меня благословен. Церковь Христова, проклинающая вас прокляты, и благословляющая вас благословенны. И поэтому очень важно это понимать. Поэтому в тайной комнате человека, который исповедует не веру сердца, а просто пустые слова, без веры, он это хочет и исповедует, а внутри у него этого нет. Он живет двойными стандартами. Он говорит одно, а в сердце у него другое. То в тайной комнате такого человека не может пребывать Господь. Он не найдет его там. И заключительное место Писания, их очень много, и мы будем продолжать говорить о славе Божией. 2 Фессалоникийцам 2:13-14. Достижение славы Господа Иисуса – это конечная цель в призвании всякого верующего. Бог от начала через освящение Духа и вере истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Бог нас призвал для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Бог призвал нас к тому, чтобы в нашей тайной комнате пребывала слава Божия, чтобы мы могли туда входить и получать ответы на все вопросы. И тогда вам не нужно бегать по так называемым сосудам. Вы сами станете таким сосудом. Бог не хотел, чтобы кто-то это делал. Он хотел, чтобы вы лично общались с Ним. Он хочет разговаривать с каждым из вас в отдельности, в вашей тайной комнате. Мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов зависимости, греху, болезням, которые, возможно, являются неодолимой преградой к тому, чтобы Бог заговорил в вашей тайной комнате к вашему сердцу. Но если прямо сейчас вы слышите, что Господь уже говорит к вам, то это уже хороший признак, вы можете прийти к Нему. Потому что что такое искупление? Это не значит, что... Некоторые говорят, все время быть святым. Мы все время святые, даже тогда, когда мы согрешаем. Но мы постоянно используем кровь Иисуса Христа для того, чтобы очиститься. В этом и суть тайной комнаты. Господь будет говорить к вам, и всякий раз, когда вы будете нарушать Его заповеди, ваше сердце будет болеть, ваша совесть начнет гореть. И если она еще горит, и если еще есть беспокойство, значит, вы дети Божии. Значит, Бог за вас, не против вас. Придите к Нему, мы будем молиться за вас к алтарю. Аминь. Я буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Глаза закрыты – это тоже элемент тайной комнаты. Ладони распростерты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим позором, с поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, покрой меня собою. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твою защиту, Твое оправдание, Твое спасение в свое сердце, в мою тайную комнату. Войди в нее, пребывай в ней, чтобы я мог приходить к Тебе и беседовать с Тобою. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь. Аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все болезни и все немощи в теле твоем, да оставят они тебя. И да придет исцеление в тело твое и в душу твою. Да придет все это благословение на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.